Прошло 7 лет. Вероника с Костиком жила в доме матери. За это время Евгений ни разу не справился ни о жене, ни о сыне. Вероника просила мать не вспоминать о нем, чтобы сын даже и не знал о своем отце. Она считала, что назвать Евгения отцом значит просто осквернить статус отцовства. Зоя Петровна очень любила внука и жалела дочь. По сути, Костик рос под присмотром бабушки, так как Вероника училась в кулинарном училище на оформителя блюд, постигая искусство художественной резки по овощам и фруктам. Закончив училище с отличием, Вероника участвовала в республиканском конкурсе, заняла первое место, и ей была присвоена квалификация мастера по карвингу. По условиям конкурса мастеру, занявшему первое место, открывалась рабочая виза в США. Так Веронике предоставилась возможность получить работу в Соединенных Штатах. И, обсудив возможность своей рабочей командировки с матерью, заручившись согласием сына, Вероника улетела в США. Через месяц Зоя Петровна получила письмо от дочери, в котором она подробно описала свое короткое пребывание в Америке. Веронике нравился город, где она обосновалась, частный ресторан, в котором она получила хорошо оплачиваемое место по своей специальности. Она писала, что сняла апартмент недалеко от своего рабочего места и уже купила все самое необходимое для дома. На работу ходит пешком, и это занимает минут 15. Вероника просила Костю быть послушным бабушке и хорошо учиться. Благодарила маму за заботу о сыне и обещала высылать деньги. Вот только купит недорогую машину, потому что в Штатах без машины неудобно. В конце письма Вероника писала, что узнавала о возможности переезда в Америку матери и сына и выражала надежду, что это может получиться, но не так скоро, как ей бы хотелось. В письме были фотографии, на которых был изображен ресторан внутри и снаружи, красивые места парка, где она уже полюбила гулять, и несколько снимков самой Вероники за работой. Костя рассматривал на фотографиях свою мамочку и вздыхал. Он уже успел соскучиться о ней. Его очень обрадовало известие о том, что и он когда-нибудь сможет поехать в США. Зоя Петровна же, наоборот, не выразила особого желания менять своего насиженного места жительства, да и разлука с любимой церковью ее никак не устраивала. Впрочем, Костик, что это мы с тобой размечтались? Это дело еще в долгом ящике. Давай будем жить сегодняшним днем, как Господь велит мудрым людям. Согласен, милый? На том и порешили. Занятия в школе приближались к концу. Костя заканчивал третий класс с 1/4. Это радовало Зою Петровну и, конечно, самого Костю тоже. Он давно уже просил бабушку записать его на уроки плавания, и теперь она решила порадовать внука осуществлением этой просьбы. Пока Костя был в школе, Зоя Петровна съездила на стадион, где находился городской бассейн, и записала внука на занятия по плаванию. После ужина Костя, как всегда, мыл посуду. Когда он вытер стол и составил тарелки в шкаф, Зоя Петровна кликнула его из зала и с торжественным видом вручила регистрационный талон на плавание. Костя обнял бабушку и восторженно промолвил: «Спасибо, бабуля! 3 раза в неделю? Вот это здорово! И на 2 месяца! Почти все лето! Я точно стану настоящим пловцом и ныряльщиком тоже!» Бабушка смотрела на внука и, казалось, испытывала большее счастье, чем он. Мысленно она обратилась к Господу. «Как я благодарна тебе, Отец мой Небесный, за Костика! Он так скрашивает мою одинокую старость! Благослови его своим благословением, которое обогащает!» Уже в первые дни посещения школы по плаванию Костик познакомился с двумя мальчиками. Одного звали Павлом, другого – Сережей. Теперь ему стало еще желание обучения плаванию. После основных занятий с инструктором мальчики имели полчаса времени, которым могли вольно распоряжаться. Они играли в воде с мячом и показывали друг другу основные плавательные навыки, которые уже успели узнать. Мальчики обменялись номера телефонов и адресами, чтобы поддерживать свои отношения и помимо занятий в бассейне. Однажды Сережа не пришел на плавание, и Костя с Пашей после занятий отправились к нему домой. Благо, он жил недалеко от стадиона. Мальчики шли пешком и говорили о разных событиях в своей жизни. Паша рассказывал Косте о том, как он с отцом уже не один раз ходил в горы, и они даже ночевали там. Утром вставали рано и фотографировали чудный рассвет и замечательную горную природу. «А сколько там опасностей, ты бы знал! Оползни, каменопады, трещины! Горные реки очень бурные, но красивые! Костик, отец очень любит горы, и, знаешь, я тоже полюбил их. В горах такой чистый воздух, и небо низко, кажется, рукой дотянуться можно. Но это только кажется». Паша так красочно описывал свои походы, что Костя даже разволновался, словно сам шел по горной тропе. «Здорово! А я в горах никогда не был. А твой папа часто ходит в горы? Вот если бы он и меня взял. Я спрошу его. Он говорил, что, возможно, в конце июля у него выпадет свободное время. А ты где бываешь со своим отцом?» Костя молчал. Ему стало очень грустно. «Вот какой у Паши замечательный отец, а у меня никакого нет». «Что же ты молчишь, а, Костя? Ну куда-то ведь ты с ним ходишь? Что вы вместе-то делаете?»
«Понимаешь, Паша, у меня нет отца».
«Ты что такое говоришь? Нет отца. У всех должен быть отец. Как без отца-то могут быть дети? Может, он с вами не живет просто?»
«Ну да, не живет. У меня только мама и бабушка есть».
«Жалко, конечно. С отцом хорошо. Но ты, Костик, того, не грусти. Я спрошу папу о тебе. Он хотя и строгий, все-таки добрый.
А вот мы и пришли. Этот подъезд. Точно. Я ведь у Сереги уже бывал».
Мальчики позвонили, но дверь никто не открывал. Они позвонили еще раз и даже постучали. Отворилась дверь соседней квартиры.
«Вам никак Сережка нужен? Никого дома нет. Уехали они на выходные к бабушке. Приедут вечером в воскресенье».
«А, значит, Сергей здоров? А мы его друзья. Вместе на плавание ходим. Спасибо вам. Ну, тогда мы пойдем».
Выйдя из подъезда, ребята простились, и Костя пошел на остановку автобуса, а Паша в другую сторону. Он жил через две улицы от Сережиной многоэтажки.